Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Виктор Шендерович беседует с журналистом Марком Галесником.
Человек же ведь не рождается на свет не мусульманином, он не рождается с антироссийскими настроениями, он не рождается, он, так сказать, ему бы пожить. И базовые, как говорил русский философ Соловьев, там перегородки, которые разделяют религии, не доходят до небес.
Да, Господа Бога.
Да, не
Бог
доходят.
Не видит стен, которые
Бог не видит стен этих, а, потому что они до него не доходят. Они до небес не доходят. Кто-то замечательно сказал, что обнаружение сходства требует более высокого уровня интеллекта, чем обнаружение различий.
Да, конечно.
Различие, оно очевидно. Да, вот этот черненький, а этот беленький. Все, это видно невооруженным глазом. Чтобы понять, что и у того, и у другого по две ноги, две руки и мама, уже требуется какой-то уровень минимальный интеллекта. Так вот, я думаю, что некоторые базовые потребности изначальные, они более или менее признаны. Конечно, невозможно отменить этнические различия,
да и не надо.
Религиозные, не надо.
Французская революция попробовала, не получилось.
Да. Спасибо, что напомнил. Невозможно их отменить, но можно попытаться усугубить, что с успехом делает сегодня Россия, усугубить и сделать врагами всех, да, чеченцев. Вот российская политика на Кавказе последнего десятилетия привела к тому, что чеченцы в массовом порядке, как нация уже, становятся врагами России.
Разумеется, да.
Уже второе поколение мальчиков.
Я хочу тебя все-таки вернуть к микроскопу, потому что ты меня, так сказать, подводишь к микроскопу, а сам взялся за телескоп. И рассматриваешь уже глобально всю эту проблему. На минутку вернусь, я согласен.
Да-да-да.
Перейти к телескопу, но на минутку все-таки вернусь к микроскопу. И хочу как раз вот обратиться к одной из частностей. Вот сейчас три дня все с ужасом, с состраданием, с какими-то неописуемыми чувствами следили за всей этой трагедией в Беслане. Ребята, которые там сидели, там, в школе, я имею в виду, ловким словом, ребята, я называю бандитов.
Да.
Они все-таки выступают под знаменем ислама. Ведь в мире больше миллиарда мусульман. И среди этого миллиарда мусульман есть свои авторитеты духовные, есть люди, которые понимают ислам. Не все же понимают его, как эти отморозки. Есть люди, которые понимают ислам так, как понимал его пророк Магомед, который говорил, что джихад – это в первую очередь, большой джихад – это в первую очередь себя нужно исправить, себя нужно победить.
Расскажи, я темный человек, не знаю.
Сейчас к Магомеду вернемся. Ну, по крайней мере, джихад – это вот не то, что понимают это вот эти вот ребята, палестинцы там, или Хамас, или чеченцы. Джихад, как говорил пророк Магомед, когда он вернулся после одной из своих военных побед, он сказал, что это был малый джихад. А вот большой джихад предстоит нам только. Мы должны себя изменить, мы должны себя улучшить и в себе победить.
Неплохой человек.
Гениальный был человек, гениальный.
Все свободны. Виктор Шендерович беседует с журналистом Марком Галесником. Эфир 19 сентября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы находимся в студии в городе Тель-Авив, в государстве Израиль. Программа идет в записи. А мой собеседник сегодня – журналист, издатель русскоязычного, одного из самых популярных в Израиле журналов «Беседер», Марк Галесник. В прошлой жизни Марк ленинградский, еще даже не петербургский, да, а еще ленинградский журналист. Если кто-то из вас, дорогие ныне петербуржцы, читал, помнит газету «Час пик»,
даже не столько «Час пик», сколько «Смена», «Вечерний Ленинград».
«Смена», «Вечерний Ленинград», да, и «Час пик» тоже, безусловно, да?
Да, конечно.
То те должны...
Стоял у колыбели.
Да,
почти.
Да. Ты должен помнить фамилию Марк Галесник. Сегодня Марк один из самых заметных издателей и журналистов русскоязычного Израиля. Не только, думаю, даже русскоязычного. И вот мы с ним сидим в городе Тель-Авив. Беседа наша происходит в самом начале сентября 2004 года. Только что произошли события в Беслане, которые, в общем, как ни прискорбно, станут первой естественной темой. Я сразу должен оговориться, что мы, разумеется, на «ты», потому что знакомы лет 15, и притворяться довольно глуповато. Мы довольно много после этого, Марк, с тобой говорили, не столько о произошедшем, сколько о том, как и что можно сделать чтобы этого не было. И обнаружилось при ряде, скажем так, базовых согласий, ряд принципиальных различий во взглядах. И взгляд на терроризм человека, живущего в Израиле, давно живущего в Израиле, и наблюдавшего в те времена, когда мы еще здесь, в России, не знали, как это выглядит и с чем это едят, это, конечно, интересно. Так что, мочить в сортире?
Ты понимаешь, Вит, я боюсь, что я, наверное, в этой стране единственный человек, который не знает, что надо делать. Я знаю, чего не нужно делать. Вот как я вижу по телевизору то, что происходит, я понимаю, что этого делать не нужно. Это моя профессия, я издаю сатирический еженедельник, я наблюдаю действия наших чиновников и наших генералов, которые, в общем, ну, из той же шинели вышли, что и ваши.
Давай сравним с самого начала, потому что это сравнение, во-первых, напрашивается, во-вторых, очень часто эксплуатируется. Вот, чеченский терроризм, да, арабский терроризм, его и, в общем-то, пристегивают к международному терроризму. Давай сравним это подробнее, эти вопросы и действия властей в этих случаях.
Я думаю, что сравнивать здесь, в общем-то, и нечего, это одно и то же. И когда наши репризы, какие-то шутки из газеты «Бесутра» перепечатали многочисленные российские издания, там просто меняли Арафат, фамилию Арафат на Басаев, а Шарон на Путин, или Барак еще тогда был, а все остальное совпадало. Я не думаю, что здесь вообще все это поддается сравнению. Есть идеи, есть механизм, есть приемы, которые отрабатываются в иерусалимских автобусах, а потом используются в Бесланской школе. Я думаю, что, в общем, в головах разруха, она происходит в первую очередь в головах.
Ну, это да.
А потом уже...
Это как по Булгакову. Но давай сейчас говорить не о той стране, которая более-менее ясна. Да. Хотя нет, давай уже раз мы заговорили о той стране. Тебе кажется или ты считаешь, что это одно и то же?
Абсолютно. Что... Метод один и тот же. То есть всегда был, так сказать, была некоторая основа.
За что борются, чего хотят, чего добиваются от государства Израиль палестинские?
Это абсолютно не важно. Не важно, чего добиваются. Цели всегда справедливы. Всегда можно понять человека или движение, или партию, у которой есть какая-то цель. Освобождение Палестины, или вывод войск из Чечни, или вот как сейчас, когда мы с тобой разговариваем, происходит еще один шажок вперед, совершен в Ираке, который не так замечен на фоне бесланских чудовищных и ужасных событий. Захватили в плен двух журналистов французских и требуют не вывода войск из Ирака, и требуют не освобождения, не решения палестинского вопроса, и требуют даже не освобождения своих братьев-террористов из тюрем каких-нибудь или Саддама Хусейна, а требуют внесения законодательных изменений в
французское... Во французское законодательство, да.
Да, то есть... Ну, а завтра вот эти же ребята захватят... Какая мне разница, кто там будет, палестинцы или чеченцы или иракцы? Они захватят атомную станцию и скажут, мы бы хотели, чтобы весь Европарламент, например, был кастрирован. Ну, почему? Легитимное требование, да?
Или, например,
конечно. Или, например, вот Штаты соединили, но их наспех соединили, их неправильно соединили. Мы считаем, их нужно соединить иначе.
Хорошо. Но, значит, метод доведения до абсурда, я сам, как, так сказать, тоже практикующий литературу, я его очень люблю. Поговорим в практической плоскости. Да. Израиль, тем не менее, находится долгое время в состоянии переговоров с политическими противниками. Да. Уничтожает террористов, успешно уничтожает, да, относительно террористов.
Это в свое время Рабин, покойный, сказал, сформулировал такой принцип: мы будем вести переговоры так, как будто нет террора, и уничтожать террористов так, как будто нет переговоров.
Блистательная формулировка, я впервые ее слышу. Так вот, Израиль довольно успешно уничтожает террористов и организаторов террора. При этом страдают, разумеется, мирное население, но, так сказать, это все-таки сведено, не сводится к бомбежкам городов и, так сказать, зачисткам территорий, тем не менее. И при успешном уничтожении террористов ведет переговоры, пытается найти политическое крыло, политическую опору для переговоров. Террористы уничтожаются, а среди сепаратистов, как назвали бы мы их, да, то есть людей, выражающих некоторые политические требования, ищутся вменяемые люди. Пытается Израиль, насколько я понимаю, сделать так, чтобы люди, с которыми можно переговариваться, вытеснили террористов, были более влиятельными, чем террористы. Значит, террористов уничтожать, а с политическими противниками разговаривать. Да, разговаривать с позиции силы. Да, переговоры не означают принятие условий. И когда сделаем легато в сторону чеченцев, да, когда там требуют вывода войск из Чечни, так речь же идет не о том, чтобы мы сказали «ах, да», и вывели войска из Чечни. Это было бы чудовищно. Речь идет о том, что есть политическая сторона вопроса. Так вот, по моим наблюдениям, Израиль пытается, находясь ситуации совершенно очевидно более тяжелой, объективно, чем Россия, то есть находясь в окружении огромного арабского мира, в сотни раз превосходящего по численности, да, он в этих условиях уничтожает террористов и пытается договариваться с политиками противоположного направления.
Да,
с противниками.
Разумеется. И это разумно.
Это не выигрышно, потому что в этой ситуации нет выигрышных ходов. Она тяжелая. Это защита единственными ходами, как говорят шахматисты. Да? Там нету выигрыша, нету богатства комбинаций. Тут можно просто не умереть сейчас, не получить мат сейчас. Можно как-то пытаться улучшать ситуацию ход за ходом. В России мы видим абсолютное бессилие против террористов, которые ходят где угодно, на манеже взрываются, театры захватывают, школы, да, повальную ложь властей, за которую они несут ответственность. Я думаю, что если бы однажды кто-нибудь в случае с захватом заложников в 10-ро там, или в 5-ро снизил бы число заложников из официальных данных и скрывал бы точные данные о количестве заложников, я думаю, что этому политику было бы не жить в Израиле, да? Ну, как политику, по крайней мере, ему было бы не жить.
Просто нет смысла. Здесь все равно все, так сказать, здесь мы живем в свободном мире, здесь все равно все всплывет.
Штука в том, что в России тоже все всплывает, но без всяких политических последствий.
Так вот, мы... Россия же не такое под демократией, как у стран западных. Поэтому, естественно, там может политик себе позволить сделать нечто, за что в приличных странах уходят в отставку тут же. Да. В Израиле тоже могут позволить себе сделать такое, чего никогда не сделают, например, в Америке. Ну, например, вот сейчас идет процесс по делу министра безопасности Цахи Анегби, который, работая в Министерстве экологии министром, взял на работу 80 членов Центрального комитета партии, которые потом за него проголосовали как за главного партийного лидера. Вот это... Вы можете себе такое представить?
Какие мелочи! У нас сын премьер-министра 26-летний, назначен замначальника дальневосточного пароходства.
Ну, понимаю.
А вы тут какие-то мелочи мне рассказываете.
Что касается... Вот как раз то, что касается повальной лжи, я думаю, что здесь нужно отделить. Я, так сказать, не сторонник лжи никоим образом, но я думаю, что здесь все-таки нужно отделить некие тактические уловки, когда действительно до окончания операции есть вещи, которые я бы ввел военную цензуру.
Да, разумеется, не надо ломиться в открытую дверь, никто не предлагает сообщать террористам, с какого крыла дома к ним собираются подходить спецназ, да? Нет, это разумеется. Речь идет о другой лжи. Речь идет о лжи не против террористов, об укрывании информации не от террористов, а от населения. А что делать-то?
Вот мы немножко отошли в сторону от темы. Все-таки что-то делается в Израиле хорошо. Действительно, в свое время считали это прорывом, и я тоже считаю правильным вести, если мое мнение, так сказать, может интересовать. Я тоже считаю, что нужно вести, конечно, политический диалог, нужно вести переговоры, но анализируя результаты этих переговоров, которые идут в Израиле уже 11 лет, с 1993 года, я все-таки должен признать, что эти переговоры привели к ухудшению обстановки, к ухудшению. Ничего не поделаешь. Я задаюсь вопросом, почему это происходит. Действительно, ведутся переговоры, подписываются соглашения. Конечно, ни ангелы, ни те, ни другие, подписавшие соглашения, и как-то так или иначе его нарушают. Но то, что именно после начала этих переговоров террор начал развиваться, и появились такие формы террора, которые раньше были просто невозможны. Ну, например, террористы-самоубийцы, которые появились здесь, в Израиле. Раньше выходил какой-нибудь съехавший с катушек араб, бросался с ножом, на Пурим наряжался арабом, бросался в толпу детей там и кого-нибудь убивал. Но не было вот такой вакханалии, которая существует сейчас, когда девушку, там, изменившую мужу, вербуют в Хамас, и ей деваться некуда, она идет и взрывается, и увозит с собой, так сказать, в лучший мир еще 20 человек. Такого не было. Причем следует признать и следует сказать, что это прямое следствие именно мирной политики. Понимаешь, когда мы подписываем договор, вот мы с тобой подпишем договор, мы с тобой его более-менее понимаем. Мы выросли в одной стране, в одном обществе, мы, в общем, у нас одинаковые этические коды. Если ты подписываешь договор с человеком, или с обществом, у которого сразу в голове, что он подписывает договор для того, чтобы тебя потом обмануть.
Ну, справедливости ради, в бизнесе и где угодно, вполне в европейских, американских широтах подписываются договора всевозможные, имея в виду надуть партнера Ну, по бизнесу, скажем.
Но при этом оценивая вот это вот намерение и это имение в виду, все-таки мы, так сказать, если это всплывает, и если мы это оценим, мы это должны оценить как некий переход границ, как нечто негативное. Что же касается нравственности второй стороны в переговорах Израиля с палестинцами, то, так сказать, известная история про то, как пророк Магомед подписал договор с племенем курейшитов и затем сказал, что, в принципе, он его подписал, чтобы нарушить. То есть для правоверного мусульманина подписать с тобой неверным договор и потом его нарушить, это не есть переход границ, это не есть отступление от нравственности. Это есть нравственность, абсолютно точно. Это только один из пунктов. Это ведь вот
давай вот
борьба цивилизации.
Да, давай вот борьба цивилизации. Это я слышу, это мы все слышим.
Да?
С 12 сентября 2001 года мы слышим про борьбу цивилизаций. Тем не менее, внутри цивилизации, так сказать, если микроскоп приблизить, да, то дальше мы будем различать подробности, которые, мне кажется, довольно важны. Если мы исходим из того, что вот весь мусульманский мир, да, и вот там таковы, да, и вот они такие, и все это дано как факт, и тогда это война миров, да, по Уэллсу, кто-то кого-то должен уничтожить, да. Довольно печально признавать это как данность. И я
печально.
Не уверен...
Да. Ничем не могу тебя порадовать.
Да, нет. Но и мне, тем не менее, кажется, что это чересчур большое обобщение. Чересчур большое обобщение. В истории разных религий, да, и разных цивилизаций были периоды обострения. Просто магометанство, как самая молодая религия, да, она сейчас переживает вот период... Она переживает период крестоносцев, если хочешь, да?
Да,
что точно соответствует хронологии, да? Шестого века
лет,
Магомед, да? Плюс 1400 лет мы откладываем и получаем ровно то же самое, да? Вот период насильственного внедрения, да, попытки привести...
Про это Лев Николаевич Гумилёв
писал,
что нации переживают примерно такие же.
Не только, видимо, нации, так сказать...
Этносы.
И не только этносы, цивилизации, да? Вот, да? В данном случае, если мы говорим о магометанстве, да, мусульманстве, вот такой сейчас период. Значило ли, представь себе, что ты находишься на святой земле, где мы с тобой примерно неподалеку от которой находимся, да, что ты тут находишься в 15 веке, и вот эти вот самые ребята бравые, значит...
Венецианцы режут генуэзцев.
Да. И
известно,
они сюда скачут и топят это все в крови, да, под крестом, да. Вооружаясь крестом и с именем Христа, значит, и Девы Марии. И ты бы, будучи иудеем или арабом местным, да, сказал бы, ну вот это, значит, война цивилизаций, и стало быть, надо христиан всех, видимо, вырезать.
Да что они и делали.
Что они и делали, да. Значит, я так думаю, что такой подход... И, скажем так, единовременно кардинальный, да, он, во-первых, ну, совершенно гибельный изначально, потому что как бы в борьбе за мир, это был старый анекдот советских времен, что в борьбе за мир живых не останется, да?
Да.
В этой борьбе за мир точно не останется живых. Значит, немножечко микроскоп еще приблизим и разглядим подробности. Мне кажется, это очень важно. Вот есть, да, внутри этой проблемы столкновения этносов, безусловно, да, и цивилизаций, и религий. Внутри этого, есть локальная проблема. Вот есть некоторая страна под названием Чечня, которую другая страна под названием Россия, Российская империя, Советский Союз, Иосиф Виссарионович, Владимир Владимирович, два века, скоро уже будет, да, больше в итоге двух, уничтожает, присоединяет, а те ни в какую. И идет постоянное уничтожение этого этноса. Вот есть, человек же не рождается, я говорю, банальные вещи, но сейчас такое время наступает банальностей, да, которые от этого не перестают быть верными. Человек же ведь не рождается на свет ни мусульманином, он не рождается с антироссийскими настроениями, он не рождается, он, так сказать, ему бы пожить. И базовые, как говорил русский философ Соловьев, там перегородки, которые разделяют религии, не доходят до небес.
Да, Господа Бога.
Да, не
Бог
доходят.
Не видит стен, которые...
Бог не видит стен этих, потому что они до него не доходят. Они до небес не доходят. Кто-то замечательно сказал, что обнаружение сходства требует более высокого уровня интеллекта, чем обнаружение различий.
Да, конечно.
Потому что различие, оно очевидно. Да, вот этот черненький, а этот беленький. Все, это видно невооруженным глазом. Чтобы понять, что и у того, и у другого по две ноги, две руки и мама, уже требуется какой-то уровень минимальный интеллекта. Так вот, я думаю, что некоторые базовые потребности изначальные, они более или менее признаны. Конечно, невозможно отменить этнические различия,
да и не надо.
Религиозные, не надо.
Французская революция попробовала, не получилось.
Да. Спасибо, что напомнил. Невозможно их отменить, но можно попытаться усугубить, что с успехом делает сегодня Россия, усугубить и сделать врагами всех. Да, чеченцев? Вот российская политика на Кавказе последнего десятилетия привела к тому, что чеченцы в массовом порядке, как нация уже, становятся врагами России.
Разумеется, да.
Уже второе поколение мальчиков.
Я хочу тебя все-таки вернуть к микроскопу, потому что ты меня, так сказать, подводишь в микроскоп, а сам взялся за телескоп. И рассматриваешь уже глобально всю эту проблему. На минутку вернусь. Я согласен.
Да-да-да.
Перейти к телескопу, но на минутку все-таки вернусь к микроскопу. И хочу как раз вот обратиться к одной из частностей. Вот сейчас, 3 дня, все с ужасом, с состраданием, с какими-то неописуемыми чувствами следили за всей этой трагедией в Беслане. Ребята, которые там сидели, там, в школе, я имею в виду, ласковым словом, ребят, я называю бандитов.
Да.
Они все-таки выступают под знаменем ислама. Ведь в мире больше 1 миллиарда мусульман. И среди этого 1 миллиарда мусульман есть свои авторитеты духовные, есть люди, которые понимают ислам. Не все же понимают его, как эти отморозки. Есть люди, которые понимают ислам так, как понимал его пророк Магомед, который говорил, что джихад — это в первую очередь, большой джихад — это в первую очередь себя нужно исправить, себя нужно победить.
Расскажи, я темный человек, не знаю.
Сейчас к Магомету вернемся. Ну, по крайней мере, джихад — это вот не то, что понимают это вот эти вот ребята, палестинцы там, или Хамас, или чеченцы. Джихад, как говорил пророк Магомед, когда он вернулся после одной из своих военных побед, он сказал, что это был малый джихад. А вот большой джихад предстоит нам только. Мы должны себя изменить, мы должны себя улучшить и в себе победить.
Неплохой человек.
Гениальный был человек, гениальный. Неужели сегодня среди 1 миллиарда мусульман не нашлось, они ведь есть, я их не знаю, не нашлось несколько аятол, не знаю, имамов, как они называются, я не знаю, извиняюсь за невежество, которые сказали бы, обратились бы к ним и сказали бы: вон отсюда, бегите, вы не мусульмане, вы будете прокляты, будете гореть в аду. Неужели этого нет? В любом обществе цивилизованном, нравственном, построенном на неких основах этических, все-таки есть вот несколько людей, к которым прислушиваются. Есть какая-то совесть нации или конфессии, которые должны сказать: это не ислам, ребята. Детей исламские воины не убивают, женщин не убивают, вы подонки. Одно дело, когда им говорит Путин или, как его, Патрушев, да. Вы подонки, они бандиты и так далее, и так далее. Другое дело, когда им скажет человек, для них авторитет.
Не говорят.
Почему не нашлось такого человека? Что, весь ислам на уровне чеченцев и палестинцев? Наверное, нет.
Этот вопрос для меня очень важен.
Молчание, оно для меня очень существенно. Я с удовольствием, с огромным интересом прочитал Коран. Я не склонен относиться, так сказать, к религии, к любой религии, как к какому-то жупелу. Вот это плохо, а это хорошо. Католичество плохо, а православие хорошо, а иудаизм еще лучше. Мы не в то время живем, и эти перегородки не доходят до Бога. Интересно все. Даже буддизм. Но этот вопрос, который я должен задать. Что касается политики России в Чечне, понимаешь? То есть, если говорить о политике как о политике, ну да, тогда нужно с генерала Ермолова начать, тогда нужно с Романовых начать и продолжить уже, и закончить уже Путиным. Нельзя вешать на Путина политику имперскую, начавшуюся 200 лет назад.
Не, извини, тут у меня, как сказано у Достоевского, запятая. Нет, я за Ермолова с Путина не предлагаю спрашивать, я с Путина предлагаю спрашивать за Путина, потому что в тот момент он приходил к власти именно на возобновление войны. Ельцин политика. Пришел второй раз к власти на прекращении войны в 96-м году. Только поэтому он смог остаться. Да. Путин пришел на начале новой войны. И, стало быть, несет как минимум политическую ответственность за это.
Наверное. Я не берусь, так сказать, давать рецепты государственным деятелям. В лучшем случае давать советы. В лучшем случае я могу сказать то, что вот не нравится и кажется неправильным мне. Но анализируя результаты политики, вот той возможной предполагаемой политики, к которой сегодня могло бы обратиться правительство Путина. Я, так сказать, первым делом я смотрю на опыт той же самой политики, примененной в Израиле. Все вспышки интифады, все вспышки террора приходились именно на те моменты, когда принимались некие решения к умиротворению, к сближению, к продвижению к миру, И мирный процесс сегодня стал примерно тем же, когда вот ваши начальники говорят, первое, для нас, так сказать, самое главное, это жизнь заложников сохранить. Да. Тут уже понятно, что...
И не жить, да.
Да, это уже самый страшный приговор. Точно так же и здесь. Слово «мирный процесс» – это все. Это лучше в автобус не входить. В тот момент, я уже говорил про то, что, собственно говоря, вспышки терроризма начались после того, как был подписан мирный договор. В тот момент, когда Барак вывел войска из Ливана, причем в результате блестящей операции, ни один человек не погиб. Такого просто, видимо, нет в истории отступлений. Есть отступление, есть наступление. И обычно отступающие войска обычно подвергаются атаке серьезной и много жертв. Барак смог это все сделать в ущерб своему пиару, в ущерб своей репутации, и в конце концов в ущерб своей власти. Это было одной из причин, по которой он потерял должность премьер-министра. Выведя войска из Ливана, он просто перенес Ливан в Израиль, потому что палестинское общество восприняло уход из Ливана, где Израиль пробыл 18 лет, восприняло как акт капитуляции, и развернулась чудовищная эта интифада. За 4 года этой интифады погибло больше 1000 человек. Я про израильтян говорю.
Мы продолжим этот не слишком веселый разговор после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. Виктор Шендерович беседует с журналистом Марком Голесником.
Патрушев, конечно, хотел бы уничтожить террористов, но...
Я понимаю, может быть, не по квалификации. Я не знаю, кто такой Патрушев, и не знаю, чем он занимается. Я думаю, что... Конечно, это плохо, когда высший начальник, он не профессионал. Но мы тут в Израиле привыкли к тому, что все министры – это политические назначения. Это в системе заложено. А уж генеральный директор министерства, он является специалистом и так далее, и так далее. Поэтому... Я не берусь оценивать способности Патрушева.
Да бог с ним, с Патрушевым.
Но
политическая задача.
Да, вот именно. Он как проводник политической задачи. Но когда я вижу квалификацию вот этих вот ребят из Альфы или из Вымпела, я же вижу, как они работают. Это профессионалы высокого класса.
Безусловно.
Понимаешь? То есть, если между ними... Давай предположим, что все-таки у Путина есть задача... Ну, это же старая русская, так сказать, идея, что хороший царь, но просто у него бояре плохие.
Хорошо.
Значит... Можно применить вот эту схему к отношениям Путин-Патрушев-Чечня?
Не думаю.
Почему?
Не думаю. Потому что если мы говорим как раз о там Альфе, о Вымпеле, да, то у меня нет оснований подозревать, что там работают худшие профессионалы, чем в Израиле.
Так.
Да, по крайней мере, это сопоставимые вещи.
Без сомнений.
Да? Квалификация этих специалистов сопоставима с израильской. Квалификация, а уже поставить рядом там того же Патрушева с местными людьми, которые занимаются, да, уже не рискну. Значит, но это вопрос...
То есть мы пришли на уровень принятия решений.
Да, но есть вопрос...
Тактических, не стратегических?
Тактических. Это тактическая сторона дела, но есть стратегическая сторона дела. Значит, мы еще раз говорим, значит, как сделать так, чтобы уменьшить социальную базу террора, сопротивления?
Отвечаю. Никак.
Я знаю твой ответ. Мне кажется, в российском случае это возможно. Напомню, что при голосовании 97-го года в Чечне, выборах президента 97-го года, последним легитимным признанным международным сообществом голосования в Чечне, Басаев, выступавший за войну с Россией, да, до победного конца, набрал 6% голосов. Масхадов набрал ровно в 10 раз больше, 60-59.
Привожу тебе проценты 8. Израильские. 87%, если не ошибаюсь, палестинцев поддерживают Арафата и Интифаду. При этом палестинцы, ну, живут примерно на порядок лучше, чем их же братья в Египте, там, в Иордании, в бедных арабских странах.
Все свободны. Виктор Шендерович беседует с журналистом Марком Голесником. Эфир 19 сентября 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой гость сегодня, ныне израильский, в прошлом ленинградский, журналист Марк Галесник. Мы говорим о том, как бы сделать так, чтобы не взрывались автобусы и чтобы террористы не убивали детей. И в этом смысле, конечно, Израиль, как ни прискорбно, раньше начал. Дай бог, чтобы все это закончилось одновременно и побыстрее. И опыт израильский в этом смысле для нас очень ценен. Боюсь, что... или надеюсь... И боюсь и надеюсь, что часть этого опыта нам пригодится. Выведя войска из Ливана, Израиль как бы перенес этот Ливан, принес интифаду на израильскую территорию.
Да, это была, естественно, не единственная причина, выход войск из Ливана, не единственная причина начала интифады. Она была спланирована заранее, и, в общем, это был скорее не причина, а повод скорее это был. Но, тем не менее, это, так сказать, в глазах всего арабского мира это было вполне правильно и легитимно.
То есть, если глядеть на происходящее глазами наших противников, то всякий шаг навстречу воспринимается как...
капитуляция.
Как капитуляция.
Боюсь, что да. Я очень долго не хотел в это верить. Но вот то, что происходит сейчас в Израиле, кстати говоря, в тот момент, когда уже стало понятно, что, так сказать, Арафат просто не хочет, откровенно не хочет, он не умеет быть... президентом страны, он умеет быть террористом. И он уже, так сказать, доживает свои дни для того, чтобы войти в историю палестинского народа в качестве борца за свободу, но никак не устроителя этой свободы. В тот момент, когда переговоры с ним прекратились, в тот момент, когда Шарон объявил об одностороннем отделении от палестинцев, создавайте, ребята, там свое государство, в Газе потом, еще где-то, но мы уходим. С этого момента опять пошла волна терактов. И вот сейчас, именно сейчас, Хамас говорит, что, ребят, вы просто так не уйдете из Газы. Мы будем не просто вам там вслед стрелять, мы просто на вашу территорию перенесем всю эту интифаду.
Значит, отсечем крайности, если говорить о не то что спасительном пути, но, по крайней мере, о том, который не ведет заведомо к поражению. Как крайности отсечем российский опыт и худший израильский, скажем
да,
так.
Да.
И придется отсечь... вполне такое библейское и чересчур жизнерадостное представление о льве, который возлежит рядом с ягненком. Да?
Евангельское, не
Евангельское. Мы договоримся, и так все хорошо и будет.
Да.
Не будет хорошо, это мы понимаем. Тем не менее, вернемся к формуле Рабина, формуле, которую я услышал от тебя сегодня, и которая, мне кажется, блестящей. Значит, убивать террористов и бороться с террором так, как будто нет переговоров, и вести переговоры так, как будто нет террористов. Значит, вот эти две составляющие позволяют... говоря боксерским языком, ну, хотя бы держать дистанцию, пытаться держать дистанцию.
Да, с одним условием. Если вторая сторона считает так же. Если вторая сторона так же не считает, тогда твое стремление уничтожить террористов все равно будет обозначено как геноцид, потому что террористы имеют обыкновение прятаться за спиной детей или женщин. А ведение переговоров будет воспринято как сдача и капитуляция. Поэтому я... Вот давай представим себе ситуацию. Завтра Путин вдруг проснется, просветлеет, снизойдет к нему ангел. С утра он скажет: все, ребята, Шендерович прав, выходим из Чечни.
Не-не, стоп, спокойно. Не надо Шендеровича делать все-таки круглого идиота. Я понимаю, что я не самый большой мудрец, но тем не менее. Не предлагаю выходить из Чечни, потому что как только Россия выйдет из Чечни, там
начнется... Чечня войдет в Россию.
Нет, конечно. Нет. Для начала начнется в самой Чечне такая кровь, когда будут вырезаны кланами, да, вырезаны семьями все, кто... каким-то образом участвовал в попытке, в попытке установления пророссийской власти.
А когда кончатся эти семьи, тогда Чечня придет в Москву, что и происходит сейчас.
Значит, вопрос не в том, чтобы выводить войска, а вопрос в том, чтобы сокращать базу терроризма. Никто не говорит о том, что мы облучим эту опухоль, она исчезнет.
Да.
Речь только идет о том, что значит, она расширяется и дает метастазы. Можно попытаться сократить.
Правильно. Это то, что, насколько я понимаю, то, что сейчас делается при помощи приема, использованного еще римскими императорами. То есть сажается некая марионетка туда, наместник, марионетка, некто под видом, так сказать, демократических выборов. Я все понимаю, как эти выборы происходят, кто такой нынешний президент Чечни, но анализируя это как метод, не замерение даже, а наведение некоторого порядка, я должен сказать, что он метод правильный.
Но неэффективный в нашем случае.
Да он во всех случаях неэффективный.
Нет, братцы, вот тут-то опять...
Ирода тоже считали марионеткой римских властей, каковой он отчасти, видимо, и являлся. Но... он дожил до конца, и он смог усмирить более-менее. Я не говорю об эффективности метода, я говорю о...
Мы сейчас говорим именно об эффективности. Есть две стороны вопроса. Одна абстрактно-нравственная. Здесь следует признать, что дела плохи, да?
Дела таки
плохи. Есть вопрос прагматический. Как сделать так, еще раз говорю, там, по аналогии с шахматной партией, как сделать так, чтобы найти те единственные ходы, которые не приводят к непременному поражению сейчас и к, просто уменьшают количество жертв. Я не говорю о том, что жертв не будет, но уменьшают. Ноли убирают. Да? В 10 раз меньше могло быть. Да? То, что сегодня это больше, чем преступление, как говорил Толеран, это ошибка. Мне кажется, что это сегодня...
Он говорил глупость, по-моему. Это больше ошибка. Это глупость.
Ошибка.
А, да?
Ну, это вопрос, я не знаток во французском.
Я не знаток французского языка,
я слышал в таком переводе, по крайней мере, да, что это больше, чем преступление, это ошибка. И мне кажется, что это точнее, потому что глупость — это... Глупость делает глупый человек, да, а ошибка — это неточный расчет, который вполне может случиться и вполне умным и грамотным человеком. Так вот, мне кажется, что это действительно, это безусловные преступления, но это в первую очередь сегодня ошибка, то, что мы видим, крайне неэффективно. Если бы сказавший мочить в сортире, да, пусть даже без суда и следствия, как шейха Ясина, да, не буду долго плакать над шейхом Ясином по поводу того, чтобы не было у него суда с адвокатом, да, по крайней мере, это тема для обсуждения, тема для общественной дискуссии, но это следует признать эффективным, безусловно эффективным.
К сожалению.
Что?
Эффективно, к сожалению.
К сожалению, эффективно.
Конечно, да.
Почему к сожалению?
Ну, потому что я возвращаюсь опять же вот к твоей сентенции, что когда приходится мочить в сортире, это значит, уже больше делать нечего.
Ну, дальше же жалобы на мироустройство у нас начинаются, да?
Конечно.
А мы сейчас говорим все-таки в рамках той партии, уже эта позиция стоит на доске.
Да.
Вот она такой стоит. Мы играем из этой позиции, а не из какой-то другой.
Ну, понимаешь, ну здесь-то шахматы, а в России все-таки чапаевцы, потому что здесь могут замочить одного шейха Ясина. А в России, вот, когда мочат одного, уже, по-моему, 12 Басаевых, я помню.
На моей памяти, да. Да,
не меньше, да. Но там же, когда, так сказать, стреляют в одного Басаева, гибнет еще 200 человек.
Но Басаев-то не гибнет, вот еще что интересно.
Это не ко мне вопрос.
Да, интересно еще то, что Басаев не гибнет. И Бараева-старшего убрали там, собственно, чеченцы там по вопросам кровной мести.
Да.
А ездил он по Чечне с корочкой от ФСБ, да, под крышей ФСБ. Вот о чем идет речь. Значит, как минимум, если говорить о России, давай вернемся от глобальной скорби по поводу плохого мироустройства к каким-то практическим возможностям. Значит, мне кажется, безусловно, опираясь просто на опыт человеческий, значит, в политике есть такая вещь, как политическая ответственность.
Да.
Человек, который не справляется, как минимум не справляется, да, он покидает свой пост, если становится очевидно, что он не справляется. И те задачи, которые общество на него возложило, дав ему немалые привилегии, он их не выполняет, а привилегии нарастают. Значит, в нашем случае я не верю в то, что что-то может к лучшему произойти, пока нашим ФСБ руководит Патрушев, потому что он свои способности, мне кажется, показал в полном объеме.
Ну вот же начальник МВД Осетинский ушел в отставку тут же. Может быть, следующий уже Патрушев уйдет, я не знаю, чем он хуже или лучше.
Мне кажется, что должность человека, который в этом случае ушел в отставку, немногим выше должности стрелочника,
да,
железнодорожного. Ну, мне кажется, немногим выше должности стрелочника.
Что касается, опять же, все-таки мы читали одни и те же книги, ведь, и в одной и той же стране выросли, и одной и той же историей питались. Я все-таки боюсь, что хороший начальник ФСБ будет... носить фамилию Ежов или Берия.
Не-не-не.
А как же, они были хорошие начальники.
Ничего хорошего у них не
как
было.
Как же, они справились с задачами, поставленными перед ними.
Так
по-моему, счастье России как раз в том, что там спецслужбы в последние годы работают плохо.
Это зеркальное отражение классической фразы о том, что Салтыкова-Щедрина, о том, что в России несовершенство в законах компенсируется неисполнением.
Конечно, да.
Но нет, вопрос в том, какая задача поставлена. Продекларирована задача президентом, нашим гарантом, продекларирована задача защитить россиян от террора, прекратить террор. Он, собственно, с этим приходил к власти. Собственно, поэтому Россия проголосовала за неизвестного ей человека, да, которого она за несколько месяцев до этого знать не знала и видеть не видела. Она проголосовала за неизвестного, потому что он сказал: я прекращу террор, я прекращу там, ну и дальше коррупцию и так далее.
Да.
Поэтому, если мы принимаем на веру эту задачу, то следует признать, что эту декларированную задачу эти органы не исполняют. Как раз другую задачу, о которой ты сказал.
О, минуточку.
Ежово-Беревскую.
Тут надо задать вопрос. Другую задачу я не знаю, я давно не живу в той стране. Тут надо задать вопрос все-таки. Вот есть в русском языке совершенный вид глагола и несовершенный вид глагола, да? Угу. Я должен туда задать вопрос. Они поставили задачу, вот Путин и его органы правоохранительные поставили задачу. Они ее не выполнили или они ее не выполняют?
Я думаю, что это очень связанные вещи. Я думаю, что, во-первых, размеры таланта, скажем, руководителей, да, руководящих, не позволяют это выполнить. Во-вторых, есть такое в психологии учение о доминанте. Угу. Да, что-то является для человека вот в каждую минуту времени, в каждый момент времени, что-то является важным. Нельзя одновременно хотеть есть, пить, женщину и в туалет.
Отчего же?
Невозможно. 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 Это может происходить последовательно, более-менее быстро. Ага. Но в каждую секунду тебе по-настоящему хочется чего-то одного. Не может хотеться всего.
Поесть
не
в туалете, может, например.
Не может человек концентрироваться, как и общество, как и административный какой-то аппарат. Не может ориентироваться сразу на много. Так вот, когда целые дивизии чиновников, да, власти брошены были сначала на Гусинского, на НТВ, на Ходорковского. Когда ФСБ занимается Ходорковским, да, и все органы занимаются, и это поставлено, эти задачи являются приоритетными, они являются приоритетными не для России, они являются приоритетными для Путина Владимира Владимировича и становятся поэтому приоритетными.
Понимаю. Да? Следуя, опять же, вот описанному тобой...
по учению о доминанте,
они
не могут в это же время сконцентрироваться...
Наоборот. Наоборот, следуя твоему поучению о доминанте психологическому, я должен сказать, что то, что они настолько успешно выставили Березовского, Гусинского, посадили Ходорковского, то есть, значит, они все-таки что-то умеют. Значит, теперь вся задача
это
в том,
разные
чтобы
умения.
Перенаправить их
нет,
на...
Нет, нет, нет.
Чтобы они поймали Басаева там,
нет,
или Масхадова.
Нет, но это просто разные профессии.
Как разные?
Ну так разные профессии, потому что человек, который готовит котлету, и человек, который ее ест, это разные люди. Понимаешь, это немножко разные специальности. Значит, вынуть нефть из-под Ходорковского и поделить промеж собой, на это у них квалификации хватает. Но эта задача, во-первых, не для этого общество, да, им дает машины, бензин и спецобслуживание с охраной, да?
Да.
Не для этого давало, от чего-то другого. Во-вторых, эта задача, это не хитрое дело. Это дурное дело, не хитрое, имея власть в России, значит, переломать об колено суды и парламент, да, и средства массовой информации, это вещь довольно простая.
Не знаю, насколько она простая.
Видимо, она вполне решаемая.
Она решаемая, да.
Вопрос...
Конечно, намного труднее. Конечно, решить чеченскую проблему намного труднее, чем решить проблему
Ходорковского. Так вот, по поводу совершенно несовершенной форму глагола.
Да.
Я думаю, что они, этот состав руководства, не способен решить эту проблему, прежде всего, потому что они не этому учились, никогда этим не занимались. Они имели дело никогда. Патрушев руководил извне ФСБ Карелии. Ты представляешь себе меру, так сказать...
Андропов тоже руководил ФСБ
Карелии. Да. Он...
А какие стихи писал?
Сильно поднялся и стал, значит, главой ФСБ после того, как сумел уберечь отдыхающего в шуйской чупе Бориса Николаевича Ельцина от журналиста. Вот, так сказать, и стал после ФСБ Карелии, он стал главой ФСБ.
Это существенная причина.
Это единственная, я так полагаю, причина из известных мне, да? Значит, он подтвердил свою славу человека, который помогает власти воевать и побеждать журналистов. Эта квалификация имеется. Значит, мне кажется, что тут вопрос в том, что просто не по квалификации. Патрушев, конечно, хотел бы уничтожить террористов, но...
Я понимаю, может быть, не по квалификации. Я не знаю, кто такой Патрушев, и не знаю, чем он занимается. Я думаю, что... Конечно, это плохо, когда высший начальник, он не профессионал. Но мы тут в Израиле привыкли к тому, что все министры – это политические назначения, это в системе заложено. А уж генеральный директор министерства, он является специалистом и так далее, и так далее. Поэтому... Я не берусь оценивать способности Патрушева.
Да бог с ним, с Патрушевым.
Но
политическая задача.
Он как проводник политической задачи. Но когда я вижу квалификацию вот этих вот ребят из Альфы или из Вымпела, я же вижу, как они работают. Это профессионалы высокого класса.
Безусловно.
Понимаешь? То есть, если между ними... Давай предположим, что все-таки у Путина есть задача Ну, это же старая русская, так сказать, идея, что хороший царь, но просто у него бояре плохие. Значит, можно применить вот эту схему к отношениям Путин-Патрушев-Чечня?
Не думаю.
Почему?
Не думаю. Не думаю, потому что если мы говорим как раз о там Альфе, о Вымпеле, да, то у меня нет оснований подозревать, что там работают худшие профессионалы, чем в Израиле.
Так.
Да, по крайней мере, это сопоставимые вещи.
Без сомнений.
Да? Квалификация этих специалистов сопоставима с израильской. Квалификация, а уже поставить рядом там того же Патрушева с местными людьми, которые занимаются, да, уже не рискну. Значит, но это вопрос...
То есть мы перешли на уровень принятия решений.
Да, но есть вопрос...
Тактических, не стратегических?
Тактических. Это тактическая сторона дела, но есть стратегическая сторона дела. Значит, мы еще раз говорим, значит, как сделать так... Как сделать так, чтобы уменьшить социальную базу террора,
сопротивления? Отвечаю.
Никак. Я знаю твой ответ. Мне кажется, в российском случае это возможно. Напомню, что при голосовании 97-го года в Чечне, выборах президента 97-го года, последним легитимным признанным международным сообществом голосования в Чечне, Басаев, выступавший за войну с Россией, да, до победного конца, набрал 6% голосов. Масхадов набрал ровно в 10 раз больше, 60-59.
Привожу тебе проценты голосов. Израильские. 87%, если не ошибаюсь, палестинцев поддерживают Арафата и Интифаду. При этом палестинцы, ну, живут примерно на порядок лучше, чем их же братья в Египте, там, в Иордании, в бедных арабских странах. Уровень жизни палестинцев несопоставим с уровнем. Ну, я не говорю про сейчас, про интифаду. Сейчас они чудовищно живут, и жалко их страшно. Но во времена израильской оккупации проклятой и сионизма палестинское население жило всегда намного, намного лучше. Сегодня, когда во время интифады вот палестинские рабочие перестали приходить в Израиль работать и привозят там украинских, русских, там таиландских, они стоят дешевле. Так вот, вот это... Сопротивление, вот эта интифада, эта чеченско-палестинская война, или как она там называется, выросла на улучшающейся социальной базе. Надо это признать.
Немножечко, да, это поразительная вещь. Поразительная вещь, не вполне...
Кстати говоря, в израильском обществе...
Не вполне укладывающаяся в марксизм, да?
Кстати говоря, в израильском обществе тоже парадоксальные цифры. За Шарона вот на последних выборах проголосовали чуть ли не там не 70%. За Шарона с его программой ястребиной, там, борьбы с террором, безопасности и так далее, и не ведение переговоров с негодяями. Около 70% проголосовало. При этом 80% израильтян поддерживают идею одностороннего отделения, мирного договора, создания палестинского государства и так далее. Как это объяснить? Это те же люди.
Это те же люди. Нет, это действительно то, что ты сказал, особенно про, так сказать, палестинскую составляющую, это вещь поразительная и, повторяю, в Маркса не вполне вписывающаяся. Но давай мы поставим на этих качелях, да, Палестина-Чечня, да, да. На этих аналогиях. Давай вернемся вот к чему. Все-таки истоки, скажем так, взаимной ненависти, истоки в Израиле, на этой земле, исчисляются... Рискну сказать, тысячелетиями. Какой там у вас год? 5764. 5764. Из них 4 с чем-то, ну, 4 с чем-то тысячи, да?
Ну, ты льстишь палестинцам, Витя, тогда их не было. Тогда, когда герой библейский Самсон побил ослиной челюстью 300 филистимлян, это были не совсем палестинцы. Нет, история конфликта, она, собственно говоря, началась с конца прошлого века, 19 века, я имею в виду, когда началось сионистское движение, когда сюда стали приезжать евреи, претендовать, естественно, на какую-то часть территории, потом со всеми с этими войнами это усугублялось и усугублялось и усугублялось.
Здесь
не тысячелетия.
Да, но все-таки здесь есть в подкладке лежит вот это религиозное, да, противостояние.
Не думаю, что религиозное противостояние.
Нет, я сейчас говорю о подкладке конфликта, о том, что его, так сказать, безусловно подогревает.
Если говорить о подкладке конфликта.
Они же ходят с мусульманскими лозунгами, да?
Нет, Арафат вполне, он в последнее время стал мусульманин большой. А он всегда был вполне светский бандит, так все в порядке было.
Светский бандит, ну да, не в ясне.
Хамас, это да, это религиозное движение.
А вот все эти господа, да, получали образование в Ясенево и в Крыму учились.
Я думаю, что религиозная подкладка не у израильско-палестинского конфликта. Я думаю, что все-таки здесь происходит именно, извини за банальность, борьба цивилизаций. Война цивилизаций, которой был дан старт 11 сентября 2001 года. И здесь, в Израиле, вот в этих автобусах, в этих дискотеках, на этих улицах отрабатывается оружие, которое будет пущено в ход завтра, не только в Беслане. Не хочется мне быть дурным пророком, не хочется этого говорить даже. Но это надо сказать, что это оружие будет пущено в ход, и как оно было пущено в Испании, там, и в Америке, оно будет пущено и в Москве, оно будет пущено и в Европе, где замечательно уживаются мусульмане с европейцами.
Да, они там взяты в заложники в Европе. Они там замечательно, вся проарабская позиция Европы, с моей точки зрения, так сказать, связана с тем, что они незаметно для себя оказались заложником.
В 2020 году предполагается, что количество мусульман будет едва ли не 20% от европейского населения. Поэтому, естественно...
Это вполне хватит.
Это вполне хватит для того, чтобы появился европейский мины, да. Эмират какой-нибудь. Все нормально. Халифат. Я не знаю, что там будет. А Европа, соответственно, цивилизация западная ведь так себя и ведет, как вот она себя повела в свое время с Сербией и с Боснией. Да? Вот так и себя и ведет. Так сказать. Мы продолжаем следовать идеалам французской революции. Эгалите, либерте, фратерните. Про демократию, про равенство мы продолжаем говорить. А мир уже давным-давно стал неравным. Мир давным-давно уже живет по другим принципам. И когда в Иране будет уже сделана при помощи советских специалистов, бывших советских специалистов, атомная бомба, конечно, иранцы говорят, что она полетит в сторону Тель-Авива. Но это первая полетит в сторону Тель-Авива. А вторая куда полетит, сказать? А третья? Причем та, которая полетит в сторону Тель-Авива, есть шансы, что ее собьют. Да.
Да.
Год назад я говорил и своим российским и европейским друзьям, говорил, что, ребята, сегодня самое безопасное место в Израиле, как ни странно. Не потому, что там меньше там, всего этого происходит, а потому, что там, по крайней мере, делают что-то для того, чтобы это предотвратить. Меня потрясла, кстати говоря, Вить, меня потрясла цифра. Я человек светский и не военный абсолютно. Меня поразила цифра, которую я узнал буквально 3 месяца назад. 90% терактов в Израиле предотвращается. Вот этими спецслужбами, которые мы кроем, на чем свет стоит, ругаем, говорим, что они ни хрена не делают, они предотвращают 90% терактов. Когда такое будет в России?
В России пока что мешки с каким-то загадочным сахаром ФСБ приносит в подъезды, а общество даже не сильно интересуется, что это были за мешки.
Да.
Вот. И попадается
счастливое
на лжи.
Счастливое общество.
Да, счастливое, счастливое. Правда, это счастливое общество иногда просыпается однажды утром и обнаруживает на карте город Беслан. Это такое своеобразное счастье. Но, безусловно, это плата за это счастье. Это плата за это счастье. Моим сегодняшним собеседником был Марк Голесник, ленинградский, а ныне иерусалимский журналист. Мы выходим уже на финишную прямую нашего разговора. Итак, ты говоришь, война цивилизаций, что же делать?
Постарайся не выходить из дома без противогаза, без счетчика гейзера, гейгера,
да.
Без бронежилета. Желательно спасательный круг еще с собой взять, и все будет в порядке. Я думаю, что все-таки нужно стремиться к миру, но только после победы. Причем победы однозначной, после сдачи врага. Я не знаю, кто будет победитель, я не берусь предсказать. Но после того, как враг сдастся, после того, как он будет уничтожен, тот, кто не сдастся, после того, как над Рейхстагом или там над мечетью или над чем-то будет установлено какое-то там знамя, или зеленое, или красное, или звездно-полосатое, я не знаю, я не берусь предсказывать. Вот после этого победитель должен говорить о мире.
Нет возражений с одним, пожалуй, что с одним добавлением, что побеждаться будет враг, что все, что будет сделано с противоположной стороны, с политической стороны, будет делаться все для того, чтобы зерна от плевел отделить и попытаться найти врага, и уже этого врага действительно беспощадно уничтожать и с ним беспощадно бороться, не увеличивая количество врагов, не сея зерна этой вражды, потому что иначе, когда ты вырываешь сорняк параллельно, значит...
Вырастает другой.
Да, не просто растает другой, а ты его там рубишь на мелкие кусочки и бросаешь в ту же землю, из нее растет уже 10. И мы в Чечне это прошли. И все, кто сегодня уже, вот эти мальчики, которые и завтрашние мальчики тем более, это все этих террористов мы воспитали сами. Вот конечно. Ведь в чем отличие, как мне кажется, от Палестины. Все-таки палестинцы...
Как это отличие? Не отличие, а наоборот. Прямое сходство и просто, можно сказать, по этим же рецептам. По этим же рецептам. И достаточно посмотреть...
Не дай вам
Не знаю арабского языка, посмотреть любую арабскую палестинскую передачу, даже школьную программу.
Я сейчас говорю не о пропаганде, тут все понятно. Я сейчас говорю о реальной политике, о том, что делать и чего не делать. Напомним еще раз формулу Рабина, которая, мне кажется, чрезвычайно важной, чтобы стала частью сознания в России. Вести переговоры так, как будто нет террора, и уничтожать террористов так, как будто бы нету переговоров. Спасибо, оставайтесь с нами. Встретимся через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.